Здравствуйте, это подкаст «Медузы. Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. У микрофона Владислав Горин. Предлагаю поговорить сегодня о журналистике, в первую очередь о расследовательской, но не только. Многое мы узнали в этом году о сути происходящих событий от журналистов, которые копают, и много появилось вопросов к тому, как они это делают, как копают. Говорить будем с главным редактором «Инсайдера» Романом Доброхотовым. Это то СМИ, которое участвовало в поиске группы, возможно, отравившей Навального. А еще тут появится Лилия Епарова, журналистка-расследователь из «Медузы». Начнем после рекламы.
Всем привет, с вами подкаст «Так и будет». Я Даниил Дугаев, и мы обсуждаем будущее. Как мы будем жить завтра, каким станет через несколько лет мир вокруг нас, как изменятся привычные нам вещи и явления, наши города, наш образ жизни, наши технологии, наше искусство. Каждый выпуск нашего подкаста посвящен какой-то одной теме, и в ней мы разбираемся с помощью экспертов, людей, которые уже сегодня делают или изучают что-то новое и могут довольно точно предсказать, как выглядит этот неуловимый мир будущего. Иногда, чтобы сверить карты, мы читаем отрывки старой и новой научной фантастики, а потом их обсуждаем. Если вам нравится нас слушать, поставьте нам оценку в iTunes, напишите что-нибудь хорошее, так вы поможете найти нас другим слушателям.
Роман Доброхотов, главный редактор «Инсайдера», Лилия Епарова, специальный корреспондент «Медузы». Здравствуйте.
Добрый день.
Привет.
Давайте небольшое вступление, если можно. Это наш предпоследний в 2020 году выпуск, и мне кажется правильным поговорить о нашей, вашей профессии. Потому что многие из тех невероятных событий, которые мы наблюдали в 2020, трудно было бы верно оценить, если бы не журналисты. Что говорит коронавирус, китайские власти не особенно о нем распространялись и помогли о нем узнать журналисты, в том числе журналистка Джан Джань. Она поехала в Ухань, когда там все разворачивалось, рассказывала, что происходит в городе. Но вот буквально на днях она получила срок за разжигание вражды и подстрекательство к беспорядкам. Все, о чем я говорю про вот эту роль журналистов, это, конечно, касается и других событий, и выборов в США, и минских событий. В России мы тоже много узнали, например, о том, в каком из двух похожих кабинетов проводит время президент, что там с его семьей, что с деньгами его окружения, ну и что случилось с Навальным, конечно же. Крайне достоверно выглядит то, о чем рассказал Роман в ваше издание. Можно я вас обоих попрошу назвать главные, на ваш взгляд, тексты, которые вышли не только в России, в мире, и благодаря которым люди стали лучше разбираться в происходящем. Хоть один, хоть три. И не стесняйтесь называть, конечно же, свои статьи. Кто готов первым или первый?
Я готова, да. Три самых крутых, ну, это, конечно, ваше, Рома с Беллинкэт, расследование. Наверное, скорее всего, что-то не подсказывает, мы о нем будем сейчас подробно говорить.
Да, поговорим. Это то самое про отравление Алексея Навального и про сотрудников, возможно, сотрудников, кадровых сотрудников ФСБ, которые, опять же, возможно, совершили покушение.
Еще мне очень понравилось расследование Андрея Захарова из проекта, а третий, рожденный вне брака дочери Путина. И вполне фантастическом богатстве, там, с долями в банках, горнолыжными курортами, в которой семья девочки окунулась благодаря близости к первому лицу. Вот, несмотря на то, что у большинства моих коллег на самом деле есть вопросы к доказанности основного факта расследования, дочь или не дочь, это тот пример, когда мне кажется, персонально мне, строгостью методологии можно пожертвовать в пользу интереснейшей фактуры. Просто по-настоящему удивительно, как из одной наводки от источника, как я поняла, записи не Захарова, и одной записи в базе данных перелетов выросла какая-то невыразимо грустная, на самом деле, история об одинокой женщине и ее дочери, которым помогает строить жизнь путинские друзья.
Тут надо объяснить, ввиду обилия у президента Путина дочерей, речь идет про внебрачную дочь, и фамилия Кривоногих должна быть названа. А ты сказала в проброс расследования Захарова, это ты какое имеешь в виду?
То самое, про третью рожденную вне брака дочку.
Тогда третий пункт с тебя. Навальный, дочь Путина и третья?
И очень смелое и очень сложное расследование Маши Жолобовой из проекта о том, как чеченская элита, конкретно Кадыров и его правая рука Адам Делимханов, зарабатывают, инвестируют и, главное, вскрывают свое богатство. Ну, насколько я поняла из текста, в сердце сети номиналов, на которых чеченцы, вероятно, записывали свои бешеные миллиарды, находится российский посол крохотного островного государства Гренада и фирма, торгующая специями. Удивительно, как у Маши все это получилось вообще доказать, просто пристально читая, изучая записи владельцев бизнесов и земли.
Отлично, записали про казначей и канцельери Кадырова. Роман, есть у вас чарт?
Ну, я бы выделил скорее темы, чем конкретные тексты. Одна из этих тем, она закончилась вот этим феерическим расследованием про Алексея Навального, его отравление. Но вообще, тема новичка, она более древняя. И в этом году мы в том числе узнали, опять же, благодаря расследованию «Инсайдера» Беллинкэт, о том, как вообще он производится в России, кем, кто в этом участвует, какие научные институты, какие ученые разрабатывают. Мы узнали о научном центре «Сигнал» в самом центре Москвы, о НИИ военной медицины в Петербурге, где уже испытывается это все на животных и так далее. То есть это целая плеяда ученых, химиков, биологов, медиков, а такие как Сергей Чупур в Петербурге, такие как Жиров в Москве. Ну, то есть это большая история, потому что через это звено мы затем вытащим очень длинную цепь, и она будет касаться не только отравления Навального, но, как я полагаю, и большого количества других отравлений, а именно Владимира Карамурзы, Петра Верзилова, возможно, руководство РУСАДА, вероятно, Дмитрия Быкова и так далее. То есть мы как бы вскрыли такой вот ящик Пандоры, и я уж не знаю, что из этого удастся дорасследовать, что нет, но тема сама по себе, конечно, фантастическая, и, наверное, как бы вряд ли в мировой истории расследований были более интересные темы, чем вот это все. Ну, потом в этом году продолжались расследования по Пригожину, вот в частности у инсайдера Bellingcat тоже вышло несколько текстов, связанных и с его деятельностью в Африке. Мы в том числе вскрыли новые связи между Пригожиным и спецслужбами на довольно высоком уровне. Отдельная тема – это антикоррупционные расследования. В этом году они были очень громкие, связанные с Рублевкой. То есть в какой-то момент сразу несколько изданий, в том числе и «Инсайдер», и «Новая газета», и «Проект», и, насколько я помню, «Медуза» тоже, вскрыли возможность достаточно эффективно находить собственников дорогой недвижимости, в том числе на Рублевке. То есть в том числе благодаря каким-то специальным алгоритмам довольно быстро обрабатывать выписки из Росреестра. И, в общем, огромное количество чиновников и силовиков оказались под нашим прицелом. В частности, именно поэтому был принят новый закон, который выводит силовиков и чиновников и судей из-под этой публичности. И из того, что я помню, дом Лаврова мы нашли, любовницу Шойгу вместе с ее роскошным тоже домом. Причем предыдущая любовница, сейчас у него новая уже, так что можно уже новую часть расследования делать. Но это из того, что «Инсайдер» публиковал. Но я думаю, что там у «Проекта» тоже много довольно громких имен, просто мне сейчас не всплывают они сразу. Ну, в общем, это несколько десятков чиновников и силовиков, которые обнаружились с жильем, которое не могут позволить себе на свою зарплату. Вот, ну это как бы три такие основные темы, но, конечно, вообще надо в целом сказать, что 2020 год доказал, что журналистские расследования сейчас переживают свой расцвет в России, и появляются новые проекты, молодые, которые также фокусируются именно на расследовании. Вот в этом году появились так называемые «Важные истории», плюс всякие издания типа там с этими странными, всеми простыми, короткими названиями. Сейчас это очень модно стало называть издания, что-нибудь типа там «Холод», «Снег», «Мед», «Хлеб», «Нож», что-нибудь такое, каким-нибудь простым русским словом. Вот эти все вот издания, которые делают всякие там 20-летние, они все больше занимаются какими-то большими и сложными темами, какими-то лонгридами из регионов с расследовательской составляющей. Так что это стало хайповой штукой, и это очень приятно.
Хорошо зафиксировали и про технологии, и про основные темы. Помним то, что Лили упомянула. На все это мы будем опираться, и я думаю, что еще не раз упомянем. К этому вернемся. Давайте продолжим разговор и зададим, в общем, два главных вопроса о том, как расследования стали благодаря новым технологиям чрезвычайно подробными и документирующими то, что раньше невозможно было задокументировать. Вы, Роман, отчасти про это сказали. И при этом всплыл и этический аспект. Про технику. Давайте начнем. Лили, если хочешь, ты начни. Как давно это случилось? Так это или нет? Вот буквально в последние годы случился прорыв? Или он давно произошел? Мы просто не замечали. И видим сейчас оглушительные какие-то результаты и поражаемся, как в первый раз, а это зря.
Прорыв случился не в этом году. Мне кажется, что, конечно, все это происходит уже несколько лет. Можно, конечно, отсчитывать с 2010 года, да, что это происходит уже декаду. И явно журналисты заметили это не перед Новым годом, да, не за последние полтора месяца, когда вышло много громких текстов. Наверное, как явление, как феномен, это стало формироваться году в 2014, когда появились в индустрии, в принципе, достаточно большое объединение людей, которые делают только это, делают это профессионально. С другой стороны, мне кажется, что это не совсем... Не то чтобы мне кажется, мне вообще кажется, что это, конечно, журналистика. И мне бы было очень приятно, если бы журналистика как профессия могла полностью вот к себе отнести то, что делает Bellingcat. Просто, насколько я знаю, в Bellingcat работают люди не то чтобы даже не журналистским образованием, люди, которые скорее считают себя аналитиками данных, чем журналистами. И, насколько понимаю, Христо Грузев, Ром, с которым вы вместе постоянно работаете, тоже себя называет скорее аналитиком, чем журналистом. По крайней мере, это прозвучало вот в его последнем интервью YouTube-каналу «Редакция». И тут уже становится обидно мне как журналист, потому что аналитики данных за эти 10 лет абсолютно доказали, ну вот на период, я не знаю, конца 2020 года, доказывают, что они побеждают классических журналистов, даже классических журналистов-расследователей. И мне кажется, что за следующие 10 лет, да, за следующую декаду может произойти просто разделение жанров. Будет такая журналистика про людей и полноценная аналитика, которую уже не будут называть журналистикой, да, полноценная аналитика на базе каких-то групп, работающих с данными.
Ну, я бы не стал здесь сильно разделять, поскольку, скажем, если брать последнее наше расследование про Навального, там сочетались абсолютно все классические элементы журналистики плюс какая-то обработка данных, то есть здесь была и работа в поле, там все эти дроны и прочее, была работа с источниками, хотя она здесь была вторична, но тем не менее, скажем, разговоры с экспертами в области химоружия, там из АСХО или с изобретателем новичка Углёвым и другими специалистами, нам была очень важна, иначе мы просто вообще не поняли бы, как в принципе могло бы произойти отравление и что вообще значит все те данные, которые мы нашли. Были там и пресловутые дозвоны, один из которых, конечно, был самым интересным дозвон Кудрявцева. Ну, в общем, здесь были и все элементы классической журналистики, и, да, была обработка данных, но здесь, кстати, именно в расследовании по Навальному, например, как и в большинстве расследований, которые инсайдер делает вместе с Bellingcat, там обработка данных, она на самом-самом простом уровне находится, то есть, если вы получили биллинг, там вам нужен самый простой скрипт, чтобы ускорить определение, кому принадлежат эти номера, то есть прогнать их через определенные там приложения, такие как Truecaller или там Numbuster и прочее. Причем это вполне можно сделать вручную тоже, и просто это будет немного дольше. Так что это не похоже на ту же журналистику, связанную с Big Data, которую делают, например, важные истории, у которых примерно половина текстов — это именно чисто обработка данных, когда они берут, скажем, госзакупки, и через них с помощью там пары фильтров выходят на какие-то подозрительные темы, на какие-то коррупционные закупки и находят там их бенефициаров и так далее. Или, скажем, рассматривают там сотни тысяч уголовных дел по наркотикам и обнаруживают, что действительно там подброшены наркотики больше, чем в половине случаев. Это, по-моему, «Новая газета» делала с тем же самым отделом Big Data, который у важных историй. Это, конечно, на подъеме сейчас все, но мне кажется, ничего не заменит все-таки журналистской работы, так как, ну, журналистика данных — это просто пара инструментов, которые вы можете использовать. Но основная работа здесь делается именно на аналитическом таком уровне. Вы должны просто придумать дизайн расследования, вы должны придумать, где именно искать те данные, которые вы хотите проанализировать, что именно вы хотите доказать. То есть здесь журналистская интуиция, какая-то такая смекалка и классическая расследовательская работа в стиле Шерлока Холмса, который курит трубку и в своей голове продумывает, как дедуцировать какой-то вывод из имеющихся фактов, он мало того, что не потерял свою значимость, а даже, наверное, приобрел дополнительную значимость. То есть если раньше было много построено именно на источниках, у кого есть какие там доступы к телу и кто кому что слил. Это вот, мне кажется, Лили правильно сделала точку разделения, 2014 год. Это примерно тот период, и когда появляется и Bellingcat с инсайдером, и когда, в принципе, появляются первые эти молодые интернет-проекты. И в это же время начинают умирать мастодонты типа РБК, Ведомости, Коммерсант, Forbes, которые в России, в первую очередь, именно они отличались крупными расследованиями. Так вот, они очень много строили свою работу на источниках. Вот сейчас это не так. Мы почти не зависим от источников. В принципе, если бы у нас не было ни одного источника, мы все равно могли бы сделать те же самые расследования. Просто чуть-чуть бы, наверное, это было бы сложнее. Ну, опять же, именно в смысле анализа данных. Но в большинстве случаев мы от них не зависим.
Так почему же в Bellingcat ребята называют себя аналитиками, а не журналистами?
Ну, кто-то у Христа Грозева журналистское образование, например. Он может называть себя как угодно. Просто вопрос в том, чем он именно занимается. Ну, занимается, конечно, он анализом данных, но это как раз классический журналист-расследователь этим и должен заниматься. А чем он должен заниматься? Вот мне как раз не нравится этот низкий жанр, когда какой-нибудь Вася из администрации президента что-то нам тут насвистел, и мы с умным видом, как такие привилегированные аристократичные журналисты, так сквозь зубы цедим, что, а вот по нашим данным, скорее всего, там, как вот Дождь у нас тут рассказывал, Серебренникова-то планируют освободить, писал весной, после чего еще год он там провел в тюрьме. Потому что эти источники постоянно врут еще к тому же, специально спускают свои данные с какими-то целями. В 99% случаев это туфта.
Ром, ты сейчас низким жанром называешь золотой стандарт, западный золотой стандарт, вот, который до сих пор вот, висит где-то на стене в рамочке во всех крупных англоговорящих ньюсрумах. Ну, то есть ты сейчас уничтожил, назвал низким жанром все заметки Washington Post, например.
И с большим основанием я это делаю, потому что, я не помню, это был Washington Post или New York Times, но кто-то из этих супермастодонтов в разгар нашего расследования по берлинскому убийству, когда вот убили Хангашвили, они выдали замечательнейший материал со ссылкой на спецслужбы американские о том, что им стало известно реальное имя убийцы, назвали некого Степанова, который внешне действительно очень похож. И вот, причем серьезная газета в большой статье, они, конечно, так с долей так, сомнения говорят, но вот пишут, что вот, по нашим данным, это Степанов, он такая-то у него биография, вот реальное имя убийцы арестованного. Мы начинаем проверять и обнаружим, что вообще-то Степанов сидит в тюрьме в российской сейчас. И никаким образом убить Хангашвили не мог. Мы получили видео даже из тюрьмы, где он сейчас находится. И то есть нам, инсайдеру, да, это типа 15 человек работает, пришлось разоблачать кого-то вот из них. По-моему, это New York Times все-таки был. Редакция, у которой бюджет сопоставим с каким-нибудь маленьким государством. И там у всех по 10 пулитцеровских премий бренчат на шее. То есть все вот эти золотые стандарты, они, наверное, раньше действительно объективно были каким-то мерилом профессионализма, но мир изменился. А сейчас появилось настолько много хороших, классных инструментов проверять информацию, находить информацию, в том числе о самых закрытых структурах, такие как спецслужбы или, там, я не знаю, чиновники, армия, что вот эта вся старая тема, найдите два источника и сделайте большой текст, сформулировав все очень округло, чтобы вас не смогли засудить. Вот это вот все, чем занималась и New York Times, и Washington Post, и российские крупные медиа, это все устарело безвозвратно.
Я, знаете, в кулачок тут хохочу, когда слушаю ваш революционный такой жар и запал, когда вы декларируете пришествие новых времен. И, кстати, про источники. Очевидно, что мы увидим эпоху работы журналистов-расследователей вообще без источников. Не только потому, что много данных, которые можно анализировать, появилось, но и потому, что сами источники не будут с вами разговаривать. Это же открытость бьет с двух сторон, да? Если ты встречаешься с источником, это тоже можно зафиксировать. Риски для них возрастают. Это, к слову, про некоторое будущее. Давайте про способы получения информации поговорим и все-таки про этику. Нам, конечно, всем весело смотреть на то, как Навальный звонит от имени помощника Патрушеву, кажется, одному из кадровых сотрудников Федеральной службы ФСБ, который, кажется, или может быть причастен к покушению на него. Весело смотреть, как в дверь другому сотруднику звонит Клариса Варт из CNN, ей открывает этот сотрудник, не такой знакомый нам всем подъезд с зеленой краской, общая с соседями дверь в бокс. Но напомните, пожалуйста, как были добыты сведения вот для этого громкого расследования? Это же все-таки пробив, то, что называется, Роман.
Ну, там было много, конечно, источников. Часть из них были открытыми, часть из них — это то, что называется пробив. Этим занимается Bellingcat, то есть инсайдер берет на себя открытые базы и всякие там приложения для телефонов и прочее, к чему мы имеем прямой доступ. Bellingcat занимается именно пробивом, но это то, что я бы назвал полуоткрытые данные. То есть это не какая-то суперсекретная информация, которая доступна каким-то избранным, а это то, что может получить каждый человек, у которого есть там $100 и доступ в интернет. Это гигантский рынок. Это не какой-то Darknet, вы просто заходите там в Telegram, пишете какому-то анониму из серии, что там нужен вот такой-то номер за 3 месяца, вам там присылают цену в биткоинах, вы скидываете биткоины, и у вас через 2 дня есть биллинг. И это гигантский рынок, где журналисты занимают, наверное, там 1%. 99% это всякие там, я не знаю, риэлторы, какие-нибудь там частные детективы, ревнивые жены и мужья. Это могут быть сами же полицейские, которым через суд очень геморройно все это сделать. А так они ведут какое-нибудь там следствие, и иногда проще сделать что-то через пробивщика. Так что это гигантский рынок, и он до сих пор не закрылся, несмотря на то, что сейчас Кремль всей, конечно, своей силой бросился искать эти дыры. Но для того, чтобы закрыть этот рынок, нужно победить коррупцию в России. Очень простую вещь сделать. А победить коррупцию в России при Владимире Владимировиче не удастся, поэтому что он главный сейчас союзник всех журналистов-расследователей. Благодаря Владимиру Владимировичу Россия сейчас самое прозрачное государство в мире, где можно узнать все абсолютно, в том числе о ближайших друзьях, любовницах, подельниках и так далее. Так что все-таки для меня это почти как работа с открытыми данными. Это точно более открытые данные, чем какие-то источники, потому что они демократичные. И куча изданий, далеко не только Bellingcat. Да, мы видим, что подобные вещи появляются и в проекте, и у разных других изданий. Ну, потому что это реально супердоступно.
Ты когда-нибудь пробовал купить европейские биллинги? Пробовал получить данные, которые ты называешь практически такими же открытыми, как реальные открытые в европейских странах, в Штатах?
Ну, я это не пробовал покупать никакие данные, но я знаю по работе Bellingcat, и я просто опрашивал коллег, например, в Украине, когда я приезжал на конференцию журналистов-расследователей, я спрашивал, ну вот вы там расследуете дело Павла Шеремета, там же очень важно было бы биллинги получить. Они такие, биллинги, вы чего? Мы не понимаем, как это вообще, у нас такого нет. И это говорят в Украине, которая по уровню коррупции сопоставима даже с Россией. А говорить про что-то такое в Европе, ну, в супер исключительных случаях. Вот я знаю, один случай был, когда Руперт Мёрдок, его какие-то издания про каких-то, по-моему, звезд шоу-бизнеса получили данные, купив у операторов какую-то информацию. Это было лет 10 назад или больше. Это был какой-то жесточайший скандал просто. Скандал на весь мир. Так что говорить о том, что там есть какой-то рынок продажи данных, ну, это просто смешно. Ничего похожего там, в принципе, не может.
Я думаю, что я понимаю, к чему Лиля клонит. Можешь еще объяснить, как к пробивам и к вот этим сведениям относятся в нашей редакции? У нас есть на этот счет норма. И, в общем, это все не бесспорный источник информации.
Слушай, ну ты меня сейчас приглашаешь говорить за всю редакцию, потому что у нас у всех свое мнение, на самом деле. Мы до сих пор регулярно, не знаю, встречаемся, созваниваемся и спорим, обсуждаем все это, куда мы идем. Я не думаю, что за всю редакцию могу говорить. У меня, скажем так, может быть, это плохо, снижен болевой порог, когда речь идет о работе с такими данными. Я не считаю, что цель в данном случае не оправдывает средства, а цель оправдывает средства.
Ну, все-таки это личные данные, доступ к которым является преступлением, да.
Я задавала Роме вопрос про доступность таких данных на Западе, условно, да, ну, короче говоря, во всех других странах, кроме России, по одной очень простой, очевидной причине. Я знаю два очень серьезных расследования, которые привели к серьезным выводам и которые были сделаны на основании большого количества купленных на черном рынке данных. Это расследование про отравление Навального. И это, в общем, 2 года назад центром ДОСЕ расследование о том, что за журналистами, которые были убиты в Центральной Африканской Республике, действительно следили люди, связанные с Евгением Пригожиным. Так вот, если мы берем ЦАР, где работали, насколько понимаю, французские операторы связи, но, может быть, сама страна такая, что там можно все это купить. Если мы говорим о России, то такие расследования невозможны. Если мы говорим обо всем остальном цивилизованном мире, то как бы пространство для таких расследований, такого высокоуровневого предприятия, стремительно схлопывается. То есть вам не кажется, что, в принципе, это, конечно, изумительный жанр, может быть, самое современное, самое совершенное, что есть сейчас на журналистском рынке, но как бы пространство применения очень ограничено вот несколькими странами, где это, в принципе, можно купить.
Я не уверен, что нужно идти от возможности приобретения этих данных. Скорее нужно говорить про то, стоит ли к ним прибегать. Можно ли доверять людям, которые нелегальным способом добыли нелегальные данные, и не способствуешь ли ты, как журналист, совершению преступления? Вот это кажется важным вопросом. Можно ли верить поставщикам информации? Можно ли с ними сотрудничать?
Я готов на оба вопроса тебе ответить. Во-первых, здесь о доверии никаком речи не идет, поскольку пробивщики, те самые, которые торгуют данными, они понятия не имеют, какую информацию на самом деле желает получить человек. Им дают просто номер телефона, они дают биллинг, чем занимается человек, чем он интересуется. Не знает ни он, не знает иногда даже сам журналист, который эти данные приобретает, потому что он просто увидел какой-то странный номер в разговорах и хочет посмотреть, а что это вообще за человек и можно ли там найти что-то интересное. Поэтому подделать эти данные, как-то специально сфабриковать, просто совершенно невозможно. А что касается этической стороны вопроса, ну, слушайте, мы не говорим о том, что замечательный, развощекий майор полиции совращается гадким журналистом Bellingcat и превращается в преступника, и идет и совершает преступление, ворует данные. Ничего подобного. Есть огромный рынок, где работают те же полицейские ФСБшники активно, вместе с разными посредниками, они этим посредникам предоставляют доступ, это огромные деньги, эти люди знают свое дело очень хорошо, они обладают доступом к огромным количествам базам, и вот они постоянно всем людям самых разных профессий, в том числе преступникам, эти данные сливают. Никакой провокации преступления здесь не происходит, потому что преступление уже совершено, незаконный доступ уже есть. Вопрос только в том, что журналисты вот это вот преступление направляют против самих же преступников, против тех же ФСБшников, нарушающих закон, тех же полицейских, тех же чиновников. Да, они используют их же оружие против них. Так что я вообще здесь не вижу ничего, что в принципе могло быть аморальным. А вот на вопрос Лилии, мне кажется, он чуть менее однозначный, потому что здесь действительно очень интересный вопрос. С одной стороны, вот меняется мир, 21 век, много новых технологий. С другой стороны, вот большая часть из баз, которые использовались и при расследовании в ЦАРь, и при расследовании в России по поводу Навального, это действительно те базы, к которым не должны быть доступа. Но мне кажется, что на Западе это компенсируется другими возможностями. Ну, во-первых, все-таки огромное количество информации мы получаем от вполне законных инструментов, такие как, например, приложение мобильных телефонов. И там на Западе, естественно, у всех по 10 телефонов, а все очень цифровизовано. И, например, узнать, кому принадлежит этот мобильный номер через такие приложения, как там Truecaller и Numbuster, и их аналоги, можно и в Европе, и в арабских странах, и в Китае, и так далее. То есть эта технология абсолютно универсальна, она законна, и она работает для журналистов-расследователей. Плюс есть открытые базы данных. В разных странах разный уровень цифровизации, но во многих странах западных есть реестры, по которым можно работать абсолютно легально. Это тоже за деньги, как правило, доступ, но это легальный доступ, то есть вы можете получить справку, там, если вам нужна какая-то там информация о недвижимости и так далее. То есть с этими базами данных вполне можно работать легально. А вот что касается там пробивки мобильных телефонов или там паспортных данных, да, здесь на Западе с этим не получится, но это компенсируется тем, что на Западе правоохранительные органы — это все-таки в большинстве случаев ваши союзники, а не ваши противники, как в России. И поэтому, если вы работаете по какому-то серьезному уголовному преступлению, такому как убийство Хангашвили или какие-то их даже внутренние истории. Я знаю случаи, когда там правоохранители там Испании и прочие обращались к Bellingcat для того, чтобы те им просто помогли верифицировать какие-то там фотографии или какие-то данные, понять, в общем, что им делать с какими-то уликами, да. То есть правоохранители сами хотят обращаться к журналистам, к расследователям для того, чтобы перенять эти новые методы и помочь им в расследовании. Соответственно, если Bellingcat будет сотрудничать, да, таким образом, то, ну, я уж не знаю, там, в какой степени глубины это может заходить, но теоретически я вполне могу себе представить, что там полицейские скажут, Bellingcat скажет полицейским, что проверьте номер мобильного телефона этого человека, посмотрите, где он был в такое-то время, и они это сделают со своей стороны, и потом, не знаю, либо поделятся данными, либо сами произведут какие-то следственные действия. То есть, как бы, они берут на себя эту часть работы. Да, в России такого, естественно, не получится, поскольку все, что могут сделать правоохранители, это постараться арестовать этого журналиста за шпионаж и помешать ему получить какие-то данные. Поэтому приходится действовать самим.
Влад, слушай, вот ты задал вопрос про этику, мне теперь уже самое интересно, потому что, видишь, я не смогла тебя вполне поддержать, да, может, я не совсем в этом смысле хороший человек с сниженным болевым порогом. А тебе самому-то как вот? Насколько для тебя эта этика важна? Вот ты читаешь текст любой редакции, видишь там, что автор смотрел в базы данных перелетов, например, или покупал биллинги, ты что, сразу перестаешь доверять и автору, и тексту?
У меня в силу, наверное, профессионального или какого-то природного любопытства тоже снижен этот порог, и мне кажется, что даже Lexus с Вованом, когда они звонили каким-нибудь политикам, тому же Лукашенко, и показывали нам кухню политическую, это было значимо и важно, но готов ли я оправдывать такие методы? Хотел бы я работать в медиа, который занимается чем-то подобным? Тут большой вопрос. Как раз, мне кажется, нам с вами и нужно нащупать, где вот эта грань. Мой скромный жизненный опыт показывает, что этика, она, знаете, как этикет, не просто так придуманная. Она не для того, чтобы вас в чем-то ограничить, она действительно регулирует вашу жизнь и делает удобней, нарушая какие-то моральные нормы, так же, как вытирая, не знаю, жирные руки о штаны, ты потом себе делаешь хуже. Ты будешь испытывать страдания, неудобства, встретишься с последствиями нарушения этики. Плод отравленного дерева не бывает здоровой пищей. Вот в случае с розыском и передачей обществу информации, где эта грань? Мне кажется, что нужно все-таки смотреть на последствия и на то, какая информация была опубликована. В случае с Навальным, пожалуй, как бы мы еще об этом узнали? То, что было сообщено инсайдерам, CNN, Шпигелем, и потом, как говорит Навальный, им перепроверено, это очень достоверно выглядящая картина, и это такая версия, которая требует какого-то объяснения. Здесь да. В других случаях, можем о них чуть позже поговорить, не уверен. Вот для вас где эта черта?
Я с тобой совершенно согласна. Мне теперь уже интересно, какие такие случаи, когда это того не стоило, как ты думаешь?
Ну, сначала Романа послушаем.
Мне кажется, что любые формальные правила будут хуже, чем наше интуитивное представление о том, что такое хорошо, что такое плохо, потому что всегда может быть какой-то контекст, и в какой-то ситуации может быть даже треснуть человека по башке палкой и получить от него данные оправданно, а в некоторых случаях, как во время там захватнической войны, можно вообще людей убивать, понимаете? Здесь нет какого-то очевидного, которого можно написать в меморандуме журналистском какого-то ограничения и сказать, что вот это всегда будет не оправдывать средства. Ну, я думаю, что в тех случаях, с которыми мы реально сталкиваемся в нашей работе, даже вопроса не возникает, что хуже, а что лучше. И когда мы понимаем, что есть президент огромного государства, где у нас регулярно санкционируется властью внесудебные казни, и посредством этого устраивается государственный террор в адрес журналистов, оппозиции, гражданского общества. И у нас это на чаше весов на одной. А на другом вот эти коррумпированные полицейские и ФСБшники, вопрос, вот можно ли с ними иметь какие-то дела для того, чтобы бороться с внесудебными казнями и государственными террорами, рассказывать об этом обществу, я не вижу здесь никакой моральной дилеммы вообще. Ну, то есть, просто разговор о том, что мы не хотим марать наши белые ручки о том, что вот эти данные, полученные из непонятно откуда, давайте лучше мы предоставим нашим блистательным органам ФСБ и МВД самим расследовать это все. Ну, это просто несерьезный разговор. Просто несерьезный. Наверное, существуют какие-то более сложные задачи. Ну, то есть, понятное дело, что писать о чем-то из серии... Вот про те же дочек Путина, кстати, например, это более сложный вопрос. То есть, там тонкая граница. Что можно, какие данные можно получать, какие нельзя. Вот на мой взгляд, например, что пока эти дочки Путина, там, или любовницы Путина, пока они очевидным образом не замешаны в каких-то важных коррупционных историях, я считаю, что вообще у нас нет никаких оснований, ну, как-то особенно ими заниматься и получать они какие-то данные, поскольку, ну, дочки Путина. Я понимаю, что всем любопытно, все хотят кликнуть на такой текст, но пока там нет такого серьезного преступления, то внимание к ним не обоснованно. Но здесь есть коррупция. В случае там с этой кривоногих, там коррупционная часть была, поэтому там никаких претензий нет. Но вот, например, стоит ли ради этого, ради таких текстов уже там просить там у Беллингкэта кого-то пробить и так далее, вот тут уже есть какая-то моральная дилемма. Но точно, когда речь идет об убийствах, отравлениях, терроре и так далее, здесь даже и говорить не о чем, мне кажется.
Вот Роман привел те примеры, которые я хотел привести с дочерьми Путина, но прежде я хочу зафиксировать вот этот момент, когда Роман рассуждает абсолютно в логике такой военной, конфронтационной. Это важный момент, мне кажется, обязательно нужно к нему вернуться. Ты, Лиля, спрашивал, какие примеры кажутся мне сомнительными? Ну, текст важных историй Кирилла и Кати. Любовь, разлука, офшоры и неограниченный ресурс. История самой тайной пары России. Это я сейчас подглядел, прочитал точный заголовок. Там про то, что одна из дочерей Путина, законных, и ее зять Шамалов поженились. Все основано на массиве данных, украденных из его почты. И, ну да, рассказывается про то, что он каким-то не таким способом получил акции химического гиганта Сибура, хотя он сам говорит, что нет, это общее основание для всех топ-менеджеров. Но мы про это приданное и раньше знали. А вот там в материале содержатся сведения о том, какие занавески у них на свадьбе, чего они просят гостей им подарить. Мне кажется, что общественная значимость тут была неочевидна. Так же, как и с кривоногих, вот с этой женщиной, которая родила 17 лет назад девочку. Кстати, милая девочка, подписана на нее в Инстаграме, правда, очень похожа лицом на Владимира Владимировича Путина. Она вызывает у меня восхищение. Она себя ведет довольно стойко для человека, которому приходят в личную соцсеть и пишут гадости просто под каждой фотографией. Ее заваливают тоннами совершенно отборного дерьма. При том, что она своих родителей свою жизнь не выбирала, и мы понимаем, что чего бы там ни говорили в проекте по поводу того, что это история о коррупции, а дочь Путина тут всего лишь важная деталь, да нифига, все обратили внимание и все запомнили как раз про то, что у него есть третья дочь Лиза, рожденная вне брака от петербурженки. Ну, вот это я не очень понимаю, если честно, стоило ли это публиковать, тем более, что что мы узнали про коррупцию Путина и про его друзей после панамского досье? Вот прям серьезно, такие важные уточнения, действительно, чтобы мы вторгались в жизнь несовершеннолетнего человека.
Представь себе любого другого национального лидера, который раздает доли в банках, земли своим приближенным, причем даже людям, которые, как кривоногие, когда-то практически случайно рядом с ним оказались. Это, в принципе, достаточно новостной повод. Другое дело, что да, конечно, в большом комментарии проекта, что мы это все делали не ради того, чтобы называть там третью дочку Путина, или не ради того, чтобы покопаться в обычной жизни, ради того, чтобы рассказать о коррупции в стране. Конечно, в этом есть некоторое лукавство, потому что я, в принципе, верю в искренность авторов, но, конечно, они не могли не понимать, что запомнят, большинство запомнит именно вот это вот там третья дочка.
Давайте тогда уточним вещи, которые мы обсуждаем. Если мы обсуждаем вопрос о том, можем ли мы в целом, как журналисты, обсуждать, что там было на свадьбе дочери Путина или типа того, то мы это, конечно, обсуждать можем, даже без относительно расследования. Вопрос в другом. Если это данные из взломанной почты, то тема, как приглашали гостей и что-то они там ели, достаточно ли для того, чтобы показывать это взломанное письмо? И вот тут уже, конечно, мне кажется, недостаточно, да? То есть, если уж речь идет о какой-то взломанной неким австралийским хакером, это какая-то там мутная была история, массиве, который якобы куда-то там выложили. Очень сомнительно, кстати, что это действительно просто какой-то хакер-доброволец. Ну, допустим, хорошо. Если вы выдаете из такого массива информацию, тогда уж будьте любезны объяснить каждый раз, каждое письмо, почему вы его передаете публичности. Вот если оно, конечно, было выложено уже в открытый доступ, оно везде лежит, и каждый может его знакомиться. Это одна история. Но если вы сами его публикуете, то будьте любезны обосновывать общественную значимость каждый раз.
Под этим текстом стоит подпись нашего коллеги Лилия Дениса Дмитриева, потому что когда этот массив данных предложили «Медузе» и другим коллегам, сначала решили скооперироваться и посмотреть, что там вообще есть, и Денис подключался на этом этапе, но в «Медузе» ничего такого не вышло как раз из этих соображений. Очень сомнительный источник, вторжение в частную жизнь, есть ли для этого достаточные основания и перевешивает ли общественный интерес урон, который будет нанесен. Ну и в редакции «Медузы», не хочу нас нахваливать, решили, что, пожалуй, нет.
А можно пример вот один насчет вторжения в частную жизнь? Вот у нас был момент, где мы просто прям по тоненькому лезвию прошли, и это была история с любовницей Шойгу. Ну, там понятно, коррупционная история прям совсем очевидная, что, значит, любовница Шойгу работала сначала в МЧС вместе с ним, затем в Минобороны, и получала без конкурса какие-то гигантские контракты ее компании, и она стала, соответственно, из обычной стюардессы превратилась в миллиардершу. Коррупционная часть понятна. Но там дальше вопрос об их совместном сыне, или даже два ребенка у них были совместные. И там нам просто пришлось вывесить фотографию. Ну, она была взята, естественно, из открытых доступов. Это не взломанная почта, это просто из соцсети. То есть мы ничего как бы не нового не открыли. Мы просто как бы взяли из открытого доступа в одном месте и поставили к нам на сайт. Но мы сакцентировали внимание вот на внешности детей просто потому, что, ну уж извините, но других способов еще раз подтвердить и доказать, что они находятся в тесных отношениях, кроме как показать внешность детей, а у Шойгу все-таки очень специфическая внешность. И уж я не знаю, как там про детей Путина, но вот уж в случае с детьми Шойгу там прям ну совсем понятно, что это очень похожий ребенок.
Я читала это, ну, давно, а это там было зачем? У вас не было, у вас что, все, все доказуха, что это...
Нет, у нас было...
Что они связаны, строятся на фотографиях ребенка?
Смотри, у нас был, во-первых, источник о том, что они любовники, но источник анонимный. Это поэтому плохо. Дальше у нас по контрактам, по всем мы видим, что действительно ее карьера с его карьерой очень прям тесно пересекаются, и прям как бы то, что они знакомы, можно доказать. Но вот подтвердить, что они действительно прямо состояли в интимных отношениях, без вот этой фотографии просто было нереально. Потому что, ну мало ли, ну кто с кем знаком, да, это одна история. А когда речь идет о твоей любовнице, с которой ты, если ты имеешь с ней общих детей, значит, ну, вероятно, вы имеете некие общие интересы, и значит, ее деньги в какой-то степени и твои деньги.
Слушай, ну если вы фотография ребенка, это тот же самый вопрос, что вопрос, главный вопрос, который коллеги и другие журналисты задают публикации проекта про кривоногих. Если единственное, чем вы можете доказать, это фотография ребенка, то значит, в вашем случае вы не прошли по тонкому льду, вы под него неплохо так провалились, потому что это не доказательство. Есть куча народу, которые похожи на Шойгу, на Путина, и, ну, то есть, я считаю, что тут, Ром, это было неоправданно.
Смотри, во-первых, все-таки не совсем куча. Вот нельзя сказать, что ты вышла на улицу, и каждый второй или хотя бы третий человек похож на Шойгу. Нет, это не так. Поэтому такая вероятность, чтобы совпало, что женщина, работающая в Министерстве обороны, где еще более моноэтничный состав, да, и вот мы знаем как бы много, да, факторов, которые связывают ее с Шойгу, но еще и дополнительный фактор, когда то, что как бы мы видим очень большое портретное сходство между обоими детьми и ее предполагаемым сожителем, ну, это, мне кажется, тот небольшой камень на чаше весов, который перевешивает и последнее сомнение отвергает. Это не единственный аргумент, понимаешь? Но просто по теории вероятности, вот то, что мы думали там на 70-80%, превращается в 99,9%. Я уж не говорю там, что его биография этого ребенка тоже там, она связана с Минобороны, потому что там он входит там в спортивную школу, при которой там финансируется Минобороны.
Но вы
и так
хоть
далее,
глаза,
да?
Ему там черным прямоугольничком прикрыли или как? Или так оставили?
Это из открытых доступов. Это из открытых источников фотографии.
Да?
То есть, мне кажется, сейчас, наверное... Там один ребенок совершеннолетний, один нет. По-моему, мы повесили того, который уже совершеннолетний. Но дело даже не в этом, а в том, что его фотографии в не закрытых, а в открытых соцсетях везде висят. Не делали новую фотографию, не брали из закрытых источников.
Ну вот тут, видишь, вот можно бесконечно это обсуждать, но мне кажется, все-таки ваш случай и вот текст кривоногих вызывает гораздо меньше вопросов, чем публикация важных историй на основании переписки, потому что она, к сожалению, выстроена на 99% на основании переписки. И, ну, по сути дела, коллеги, которые следили тогда, напомнили мне просто, что мы все это читали несколько лет назад у Блумберга. Просто теперь мы еще знаем про шторы и ковры. Зачем мы читали про шторы и ковры? Почему в этих 10 тысячах писем не было найдено ничего еще, что могло бы быть нам интересно?
Кажется, тут мы сошлись, что не стоило. Висит в воздухе вопрос, вообще нужно ли писать о том, кто с кем спит. Но у романа есть логика, что это дополнительное подтверждение коррупционного акта. Это не та история, когда любопытна конкретная личная жизнь. Хотя на Западе вот это не было бы проблемой, если избранный политик выступает за то, чтобы, не знаю, все были верны своим женам, а сам при этом имеет внебрачного ребенка, это, наверное, тоже было бы, да, значимо. У нас тут не такая история. Нам нужно как-то двигаться к концу, и я думаю, что мы должны еще один кейс обсудить, потому что слишком уж «Медуза» выглядит непогрешимой, а в этом году мы получили изрядную порцию критики за текст о деле сети, в котором рассказали, что фигуранты, которых судят за, и тут можно откровенно говорить, мнимый терроризм, они причастны, скорее всего, к реальным убийствам. Мы получили прям ушат вот этого неприятной субстанции. Роман, как вы полагаете, когда издание идет вразрез с компанией защиты, когда отказывается быть активистом, в нашей логике это так. Мы не хотим быть активистами, мы не хотим действовать в логике, которую вы отчасти описывали, да, военной и противостояние, и мы выступаем с объективистки позиций. Не бесспорная точка зрения, но оцените, можете быть безжалостным.
Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что инсайдер тоже считает, что выступает с объективистских позиций, просто иногда такое бывает, что объективная позиция — это и есть позиция против внесудебных казней. Не нужно быть суперсубъективным, чтобы считать, что нам очень важно сейчас бороться за правовое государство. Здесь позиция журналистов и активистов может в какой-то момент пересекаться. Они оба борются за выживание и за правду иногда в одном и том же окопе. Да? Но в случае с делом сети у меня лично претензия была вовсе не к объективизму. И я здесь скорее готов поддержать, что надо относиться с одной и той же меркой ко всем. Но у меня была главная претензии именно скорее как уже не расследователя, а скорее как редактора. То есть я увидел первый текст, из которого вообще ничего не понятно и не видно никакой доказательной базы. Затем второй текст, где выложили какую-то часть уже более правдоподобную, с большим количеством источников. И только третий текст, когда вышел со всеми разъяснениями, стало понятно, что действительно здесь есть тема. И все равно, да, мне показалось, что доказательная база «Медузы» была очень слабая. Ну вот первая часть точно совершенно не подпадала ни под какие стандарты, потому что из того, что было опубликовано, не знаю, что было в этот момент на руках у редакции, из того, что было опубликовано, все держалось на показаниях одного источника, который был, во-первых, очень сильно ангажирован, а во-вторых, до этого уже к нему были претензии по поводу постоянного вранья. Когда, конечно, это попадает в тот контекст, что другая сторона, ей очень сложно ответить, потому что там они находятся под следствием, все идет через адвоката, один шаг вправо, один шаг влево, один не тот комментарий, и они получают там дополнительный срок. Вот в этих условиях «Медуза» должна была профакт-чекить все до такой степени, чтобы комар не мог носа подточить. И поэтому вот эта вот некоторая редакторская безалаберность, она вызвала у всех, в том числе и у нас, она вызвала раздражение, потому что типа, ну, ребят, вот вы сырой явно материал вывешиваете в тот момент, когда вы понимаете, что если здесь вы хоть где-то ошиблись, люди получают реально большие уголовные сроки. Поэтому, ну, я не супер сильно потом углублялся, разбирался в эту историю, поэтому я не считаю себя экспертом по ней. Я говорю просто о своем неком эмоциональном ощущении после прочтения вот этих первых трех частей. Я готов поверить, что в итоге «Медуза» доказала правдивость всех своих первых выводов, но точно в первых текстах это выглядело очень неубедительно.
Хотя было ощущение, что все-таки претензии насчет редактуры текста несколько формальные, скрывается за ней эмоция другая. Вы сорвали кампанию. Не знаю, как у вас, мне знакомые и друзья шутки про работу на контору на Лубянке. О, это за милую душу у них было. И не то, чтобы это были доброжелательные шутки.
Ну да, одно на другое наложилось просто ощущение, что вот мы за этих людей заступаемся, а тут вот выходит такой текст. Но если бы текст, мне кажется, сразу был железно доказан, и было бы много разных источников, и нашлись бы эти там пресловутые гильзы там и так далее, как бы, ну, все бы развели руками и сказали бы, ну вот, что есть, то есть. Хотя все равно появились бы люди, которые говорили, зачем вы про это пишете, могли бы других пока преступников проследовать, а в этих последнюю очередь. Но, по крайней мере, не было бы вот такой волны недовольства, которая возникла вначале.
Это к вопросу и о том, как добывается информация, и о том, в каком виде она подается. Читать расследование — дело часто трудное, и писать их — дело трудное. Ну что, заканчиваем. Какой-то вывод кто-то из вас хочет еще сделать? Что-то осталось недосказанным?
Ну, я последнее хотел бы, наверное, то, что сказать, это то, что вот мы все говорим о каких-то таких просто чисто профессиональных вещах, но мне кажется, здесь важна еще эмоциональная вещь, связанная с тем, что вот этот хайп, который создается вокруг расследования, это великая вещь, потому что мы видим, как вот молодое поколение сейчас смотрит за всеми этими штуками, как оно рвется работать там стажерами или еще кем-то в этой довольно опасной профессии, и, может быть, там, я не знаю, сменится ли там власть или что-то произойдет в результате того, что мы там нарасследовали, но что точно результат, который мы увидим, это появление большого количества молодых журналистов, которые будут заниматься расследованиями просто потому, что это чудовищно интересно. И иногда это настолько интересно, что любопытство здесь превышает инстинкт самосохранения. Вот поэтому это, мне кажется, главный вывод из 2020 года, что не все так плохо, несмотря на все там репрессии и ограничения свободы слова, есть что-то, где мы можем совмещать приятное с полезным. И журналистские расследования, наверное, лучшие из этих направлений.
Лиля?
Я полностью согласна.
Хорошо. Давайте прощаться. Спасибо, Роман Доброхотов, главный редактор «Инсайдера», и Лилия Епарова, журналистка «Медузы». До свидания.
Да, всем спасибо.
Пока.
Это был подкаст «Что случилось?». Если вы пропустили наш предыдущий выпуск, обязательно послушайте, там про молодежные банды, которые много десятилетий терроризировали Казань, ну и на самом деле никуда не делись, правда превратились в ОПГ. В ближайшие праздники выйдет несколько рождественских эпизодов «Что случилось?», чтобы вам было что послушать во время зимних прогулок или переездов. А еще на сайте «Медузы» мы опубликуем подборку 20 выпусков 2020 года с эпизодами нашего подкаста, которые не утратили своей актуальности и сейчас – ну и которые позволяют вспомнить вехи странного, иногда пугающего 2020 года. Все эти эпизоды всегда можно найти в мобильном приложении «Медузы» или на сайте издания, смотрите в разделе «Подкасты», ну и агрегаторы в вашем распоряжении Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыка, YouTube и прочие. Пишите нам на почту podcast@medusa.io и в Telegram «Медуза loves you». До встречи!